Информационный час стартует в эфире «Радио Спутник». Друзья, всех приветствую. Татьяна Ладеева у микрофона. Напоминаю, подключайтесь к нашей беседе, к беседе с нашими спикерами, задавайте вопросы. Телефон прямого эфира плюс 7-495-95-95-91-2. Также можно написать нам в WhatsApp или в Телеграме по номеру 8-968-766-3311. Начнем с того, что Варшава идет в суд. Польский энергетический концерн «Орлен» будет пробовать добиться от российских компаний компенсации за прекращение поставок нефти и газа. Контракт, надо отметить, между организациями подписан до декабря 2024 года, но энергоресурсы не поступают в страну из-за отсутствия маршрутных поручений. Подробности в нашем эфире. Со мной на связи заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов. Александр Сергеевич, приветствую вас.
Здравствуйте, здравствуйте.
Давайте чуть подробнее об этой ситуации, потому что там все-таки несколько российских компаний замешаны. И, собственно говоря, действительно ли Россия виновата в том, что не поступает топливо?
Ну, давайте мы начнем все-таки с того, что данная новость базируется на заявлении одного из топ-менеджеров в этой компании.
Польской компании, да.
Да, в эфире одной радиостанции. В Польше. Поэтому пока они никуда не идут. Пока они обозначили намерение куда-нибудь сходить, но прежде чем идти, надо бы посоветоваться с юристами. А вот здесь мы вступаем на поле некоторой неопределенности. Прежде чем перейти к этому полю неопределенности, я пару слов о самой компании «Орлен» скажу. Компания замечательная. Вот 2022 год для многих европейских компаний был, ну, вполне успешным, особенно если мы говорим про энергетические компании, там рекордная прибыль, там вот «Тоталь», «Шелл», «БП». Ну и Польша, в общем, тут особо не отставала. Например, компания «Орлен» за 2022 год успела поглотить компанию «Лотос». Это довольно крупная нефтегазовая компания в Польше была. И приступила к поглощению компании «ПГНИК». Соответствующее разрешение она получила. А компания «ПГНИК» – это государственная нефтегазовая компания, с которой у «Газпрома» был заключен контракт на поставки газа. Собственно, почему вот данный деятель, слова которого мы обсуждаем, упоминал не только нефть, но и газ. Потому что теперь вот в их собственности находится еще и компания «ПГНИК». Вот это вот самое. Угу. А контракт заканчивался с этой компанией в декабре прошлого года. Ну, собственно, уже завершился. Однако поставки газа прекратились весной. Поставки прекратились, потому что компания «ПГНИК» сказала: «Нет, мы не будем оплачивать по рублевой схеме поставки газа». А сделано это было более чем ожидаемо, то есть если вот тогда спрашивали, а кто же из европейцев может отказаться от рублевой схемы, то первый, кто приходил на ум, это, собственно говоря,
Польша. Это Польша, да, вот так оно и получилось.
Да, да. Угу. Ну, это было вот настолько, знаете, настолько банально, настолько возможно. Польша продолжила получать российский газ через Германию, потом возникли известные инфраструктурные проблемы, потом был запущен газопровод Baltic Pipe, ну, по сути, тоже тот же самый немецкий газ и норвежский газ стал опять же поступать в Польшу. Но не суть. А суть вот в чем. Мы можем посмотреть на опыт тех компаний, которые уже сходили в суд. А такая компания есть. Называется она «Газум». Это финская компания, которая побежала в Стокгольмский арбитраж, стала требовать, чтобы с «Газпрома» экспорта...
Ну, тоже компенсацию, да, видимо?
Да, да, конечно, угу. Конечно, компенсации всяческих. И Стокгольмский арбитраж сказал: погодите, а какие компенсации? У «Газпрома» экспорта классический форс-мажор. Ведь почему они вам газ не поставляют? Потому что российское руководство на законодательном уровне запретило поставлять газ тем, кто не пользуется рублевой схемой. Вы этой схемой пользуетесь? Нет? Ну, тогда какие вопросы?
Да.
Да, они не имеют права. Если они вам будут отправлять газ, их посадят, а они не хотят. Поэтому это форс-мажор. То есть компания «Орлен» может посмотреть на опыт своих товарищей и прикинуть перспективы. Ну, опять же, это не мешает топ-менеджерам что-то там обещать, куда-то идти и что-то требовать.
Здесь, причем, вот позвольте процитировать, да, для наших слушателей, чтобы тоже было понятно. Вот что говорит топ-менеджер, значит, эта компания, его имя нам ни о чем не скажет при этом. Мы будем этот вопрос рассматривать. реагировать, при этом как будто бы в суд уже непосредственно, да, обратились и идет какое-то дело, но, видимо, нет. Это все содержится в договорах, о которых я не могу говорить. Вот, пожалуйста. То есть это очень, мне кажется, удобно, да, использовать такую фразу. Якобы договор есть, и там вот вплоть до этого вопроса все прописано, но раскрыть детали не могу, в общем, тайна компании.
Ну, человек обещает, что они рассмотрят. Ну, собственно говоря, вот о чем мы сейчас и говорим. Что это не... Они уже побежали в суд и чего-то с кого-то требуют. Они рассматривают возможность. Ну, тем более, про поглощение по ГНИКу им разрешили, если память не подводит, с осенью прошлого года. Поэтому, видимо, процессы еще до конца не закончились. И тут еще какая-то юридическая казуистика может помешать бежать в суд по газовым вопросам. Что касается нефтяных вопросов, то по ним я не могу столь категорично высказаться, но могу поделиться своим удивлением, если позволите.
Да, конечно.
Удивительно мне следующее. Вот есть такой 6-й пакет санкций Европейского Союза. 6-й пакет – это документ, принятый в конце мая, вступивший в силу в начале июня 2022 года, и там прописаны положение эмбарго на российскую нефть и нефтепродукты. Также там прописаны исключения, которые временные или без определения конкретных сроков исключения из этого эмбарго. Таких стран, которые получили исключение по нефти, 4 штуки. Это Венгрия, Чехия, Словакия и Болгария. Кажется, Польшу я здесь не увидел. А если мне кто-то вот сейчас не верит, я прям советую, зайдите на сайт Европейской комиссии.
Можно посмотреть, да, содержание, да, в том числе этого санкционного пакета, 6-го. Давайте еще раз, да, напомним. А то уже нынче 10-й, можно в них запутаться, конечно.
Да. Ну что, там потом еще в 8-м эти положения подтверждались, потом в 9-м к ним отсылались. Там вообще интересный процесс идет, люди занимаются делом, явно очень любимым делом. Так вот, в 6-м пакете никаких Польш среди исключений не было. Притом Польша и Германия заявили, ну, в лице своих невероятно талантливых руководителей, конечно же, они заявили, что никаких исключений им не нужно, они отказываются от закупок российской нефти и добровольно эти закупки прекратят. То есть, по идее, они могли бы потребовать себе исключения, потому что они так же, как и Венгрия, Чехия, Словакия, зависят от поставок по нефтепроводу «Дружба». Нефтепроводу, построенному еще в те времена, когда это были наши союзные государства, но, к сожалению, сейчас...
Ну, мы знаем, да, историю. Но смотрите, там вот есть сообщение, вот. Вы мне поправьте, что в конце февраля Россия уже прекратила поставки нефти вот именно по этому трубопроводу «Дружба». 10%, да, там было от общего количества, которое шло в Польшу. Я имею в виду...
Справедливо. Им в сутки надо где-то 700 тысяч баррелей, ну, видимо, что где-то порядка 70 тысяч баррелей, да. Тут, что и удивительно, согласитесь, февраль 2023 года, это несколько позже 5 декабря 2022 года, когда вступила в силу эмбарго. А что же Польша не отказалась от закупок российской нефти?
А тогда, так? Может быть, здесь Москва может что-то вот предъявить, сказать по этому поводу? Почему мы-то тогда молчим?
Нет. Ну, а что мы можем им предъявить? Что они на словах...
Что они, на деле одно, на словах другое.
Вы знаете, тут уже Германии предъявили. Я замечу, что вот вы во всех сообщениях увидите, что соглашение с Татнефтью исполнялось в отношении как Польши, так и Германии. Там, собственно, они на одной ветке сидят, на северной ветке нефтепровода «Дружба». И вот эти поставки в Германию от Роснефти прекратились, потому что Германия украла у Роснефти ее заводы, доли в заводах. И Роснефть тогда обозначила свою позицию следующим образом. Вы сначала платите компенсацию, а потом мы подписываем с вами новый договор, потому что по действующему контракту мы не считаем возможным осуществлять поставки, раз вы их нарушили. Вот. И теперь они получали от Татнефти эту самую нефть. Но опять же, и Германия тоже продолжила какие-то, пусть и относительно прежних, небольшие объемы, но получает. Как так? Вот, понимаете, я еще раз, я делюсь своим удивлением в этой ситуации, потому как вот когда Польша на полном серьезе рассказывает, ой-ой-ой, нам прекратили поставлять нефть, это ту самую нефть, которую вы не собирались после 5 декабря закупать, да, вам прекратили поставлять в феврале. Это удивительно. Вот, то есть вы собирались и дальше ее покупать, делая вид, что вас 6-й пакет санкций не касается. И тут уже вопрос, понимаете, надо Брюсселю адресовать. И серии, ребята, а вот вы, прописывая исключения, не прописав там ни Германию, ни Польшу, не упоминая их никоим образом. Вы как относитесь к тому факту, что эти страны получают по трубопроводу?
Это вот вопрос к нашим, задача наших дипломатов, конечно, сейчас, мне кажется, это сделать, потому что это вопрос, правда, актуальный. Александр Сергеевич, а у меня вот еще такой момент. Ну, смотрите, мы сейчас с вами отметили, насколько есть юридические основания для того, чтобы там Варшава действительно шла в суд, разбиралась и пыталась чего-то требовать от Москвы, но энергоресурсы в страну действительно не поступают. Как Польша из этой ситуации выходит? Ну, и там по поводу нефти, я так понимаю, Саудовская Аравия. Да, вот они туда переключились или нет?
Не обязательно. Саудовская Аравия. Здесь у Польши, а Польша не столь крупный потребитель, чтобы у нее нефтеперерабатывающая отрасль, вообще вот нефтепотребление рухнуло после того, как поставки по дружбе прекратились. Потому как у Польши есть крупные, ну, для, по ее масштабам, крупные портовые мощности, через которые можно необходимые объемы нефти получать. То есть в этом плане готовность Польши отказаться от закупок нефти по трубе из России была более чем понятна. Ну, у нее есть возможность покупать эти объемы через вот Балтийское море. Притом часть этих портовых мощностей, это усугубляет ситуацию, теперь работают и в отношении Германии. Ну, так как Германия, еще раз подчеркну, поступила очень интересно с собственностью российских компаний на своей территории, ей пришлось идти на поклон к Польше и говорить: дорогие друзья, не могли бы вы вот через ваши портовые мощности нам поставлять, например, в НПЗ в городе Швеция, поставлять нам немножечко нефти, потому что у нас собственных мощностей не хватает. Но, тем не менее, по большому счету, и одна, и вторая страна могут... хотя бы частично, если мы говорим про Германию, и полностью, если мы говорим про Польшу, удовлетворить свои потребности через вот эти вот мощности портовые. И в этом плане не важно, у какой страны они конкретно покупают ту или иную партию нефти.
Угу. А газа, если Александр Сергеевич очень коротко тоже давайте поясним.
Ой, газ они покупают сейчас, у них была запущена труба, вот это Baltic Pipe, которую я упомянул. Сначала предполагалось, что ресурсной базой будет отдельное месторождение в Норвегии, но месторождение какого-то результата не дало положительного. Поэтому теперь ресурсная база – это труба Europipe 2, это труба, по которой газ получал Германия из Норвегии. Но теперь вот из этой же трубы, без увеличения мощности этой трубы, будет получать газ и Польша тоже. Угу. Но тут вопрос не в текущем потреблении, которое снизилось, а в потреблении, которое будет к 30-му году, как ожидает.
Но это подождите еще, там еще столько всего может произойти. Мы же понимаем, у нас каждый год непредсказуем, каждый месяц, а вот так далеко, мне кажется, пока неблагодарно нам будет с вами заглядывать. Александр Сергеевич, давайте пока здесь поставим такую некую запятую, как будут новые подробности в этой истории, обязательно вас еще раз наберем. Спасибо большое. Александр Фролов, заместитель генерального директора Института национальной энергетики, был с нами на прямой связи. Двигаемся дальше.